Поднимаясь на пятый этаж, я развлекал себя тем, что считал ступени ровно 80 до моей двери. Отличная кардиотренировка для тела бывшего зэка, которая все еще требовала нагрузок. Я пока еще не успел всерьез взяться за свое здоровье. Предшественник не сильно загубил организм, но вот легкие после новолетнего курения восстанавливать придется точно. Моим временным обиталищем была классическая однушка с обоями в цветочек и со старой советской мебелью. Служебное жилье мне пообещали как-нибудь потом, а пока приходилось делить эти квадратные метры с Максимом Потаповым. В определенных кругах его знали как Мэтт Макса. Судьба у нас с ним примерно одинаковая. Он тоже, как и я, получил чужие документы. Зачем ему понадобилось кардинально менять личность, я не знал. Но Макс всегда говорил, что у него есть на это свои причины. Как, собственно, и у меня. Ох, и долгая же эта история. Макс присел за безумное вождение. Парень искренне считал, что правила дорожного движения придумали трусы, а законы физики на его машину не распространяются. Правда, были у него и другие отягчающие. Если я правильно понял, он промелькнул в паре дел как водитель на подхвате. Его задачей было привозить преступников на дело, а затем увозить их в безопасное место. Мы познакомились в день выхода на свободу. У Макса, в отличие от меня, с наследством все было куда проще. Квартира от бабушки и чистые документы. Наш уговор был прост, как дважды два. Он дает мне крышу над головой, а я, как дипломированный специалист, соображаю нам пропитание. В другой ситуации я бы не стал связываться с человеком из криминальных кругов. Но еще в первый день я почувствовал, что Макс действительно нацелен реабилитироваться. Система мое предчувствие подтвердила. Стоило мне повернуть ключ в замке, как из кухни донеслось приглушенное ворчание. Ну и дыра этот ваш Тиховалжск. Макс сидел на табуретке, закинув ноги на кухонный стол и яростно листал газету с вакансиями. «Слышь, док, это издевательство. Я им говорю, ребята, я вожу как бог, доставлю ваш груз быстрее, чем вы его упакуете. А они мне. У вас, молодой человек, в справке из ГИБДД пробелы подозрительные. Тьфу». Он обернулся ко мне, его глаза сверкнули. Вид у него был помятый, но парень не унывал. «Вообще никакой работы не нащупал?» «Раздеваясь, поинтересовался я. Ни на одну нормальную должность не берут», — возмутился Макс. «Даже курьером на самокат, прикинь. Говорят, лицо у меня слишком. В общем, неподходящее. А жрать-то охота. Ты притащил чего? Или мы опять будем сидеть на диете? На воде из-под крана?» Я молча поставил на стол пакет с макаронами и банкой тушенки. Интерфейс быстро оценил Макса. Его фон полыхал ярко-оранжевым смесью голодного раздражения и азарта. «О, макарошки!» Макс тут же сменил гнев на милость и схватил банку тушенки. «Жить будем, док. Рассказывай, как там твои психи. Мы быстро организовали ужин. Макароны с тушенкой в нашей ситуации напоминали настоящую высокую кухню. Мы сидели на скрипучих табуретках, болтали о всякой чепухе, и в эти минуты я, как ни странно, умудрялся чувствовать себя счастливым. Макс, как всегда, не лез за словом в карман. Его простоватый юмор и искренность были лучшим лекарством после рабочего дня в окружении интриг и психозов. «Эх, док!» Прокалывая макаронину вилкой, пробурчал он. «Мне бы работу такую. Чтобы педаль в пол, ветер в ушах, и чтобы на эти дурацкие правила можно было смотреть сквозь пальцы. Ну ты понимаешь. Чтобы драйв был, а не это, ваш уважаемый водитель. Предъявите документы». Я замер с вилкой у рта. В голове будто щелкнул старый тумблер. «Черт подери, Макс, а я ведь знаю для тебя идеальное место». Я уже открыл рот, чтобы выдать гениальную идею, но тут прямо в тарелку Макса с характерным звуком плюхнулась увесистая капля. Мы оба синхронно задрали головы вверх. На потолке, прямо над нашим столом, медленно расплывалось серое влажное пятно. В самом его центре уже сформировалась следующая капля, готовая сорваться вниз. Вот же сволочи! Макс подскочил, едва не опрокинув табуретку. «Соседи сверху! Точно затапливают, гады! Ох, я им сейчас устрою! Ужин мне испортили!» Я же смотрел на пятно и понимал, соседей сверху у нас нет. Мы на пятом этаже. «Крыша, Макс!» — тихо произнес я. «Эта крыша потекла!» Обычно я так мысленно говорю о пациентах, у которых все слишком уж плохо с головой. Но на этот раз крыша потекла буквально. В этот момент свет в кухне мигнул и с характерным треском погас. Мы оказались в полной темноте, а тишину нарушало только ритмичное кап-кап-кап прямо в наши макароны. Глава 3. Через пару секунд протечка усилилась. Вода уже не капала, она уверенно булькала. Этот звук перебивало только паническое сопение Макса. Я включил фонарик на телефоне. Мой сосед по квартире замер, глядя в потолок, словно ожидал, что на нас сейчас обрушится вся Волга. «Свет, док!» «Какого лешего свет, то сдох!» Макс едва не свалился с табуретки, нащупывая в потьмах хоть какую-то опору. Луч моего фонарика осветил серое пятно, которое раздувалось прямо над нашим обеденным столом. «Все просто, дружище!» — вздохнул я. На дворе конец марта. Днем солнце припекло сугробы на крыше, лед превратился в кашу, а к вечеру все это хлынуло в микротрещины. Скорее всего, вода пошла по внутренним пустотам плиты, а затем попала прямиком в распределительную коробку. «Фига себе, док!» — присвистнул Макс. «А я думал, ты только в бошках людей копаться умеешь». Я подошел к выключателю, щелкнул им пару раз. Тишина. Короткое замыкание. «Макс, нам еще повезло, что провода старые и просто выбило фазу. А могло ведь полыхнуть прямо перед нами. Проводка тут одно название. Не удивлюсь, если изоляция — ровесница этой пятиэтажки. И что делать?» Голос Макса дрогнул. Мы же поплывем. У меня тут кроссовки новые в коридоре, кожаные. Звонить, отрезал я. Уже начал набирать номер аварийно-диспетчерской службы. Сами мы на крышу в темноте не полезем, только шеи свернем. Да и вряд ли мы как-то сможем исправить ситуацию. Трубку сняли только после 10-го гудка. На другом конце послышался женский голос, раздраженный и уставший. Через телефон система определять эмоциональный фон не умеет, но я и без нее уже все понял. Моему звонку ой как не рады. Диспетчерская, слушаю. Проскрипели в трубке. Здравствуйте. Улица Лесная, дом 12. Пятый этаж, заливает через перекрытие, произошло замыкание, квартира обесточена. Присылайте дежурную бригаду. Четко озвучил проблему я. Мужчина, вы на часы давно смотрели? Возмущенно протянула она. 11:00. Электрик уже дома спит, кровельщики тем более. Ждите утра, звоните в домоуправление и составляйте заявку в общем порядке. Какого утра? Я чуть дара речи не лишился. Глубоко внутри меня вспыхнула незнакомая мне холодная ярость. Но я быстро ее подавил. Странно. Такое происходит со мной впервые. Зафиксирован аномальный психический фон. Регистрируется смесь двух разных эмоциональных потоков. А, все ясно. Это не мои эмоции. Видимо, какие-то остатки от прошлого владельца этого тела. Любопытно. Мне еще никогда не приходилось сталкиваться с таким эффектом. Такая ярость свойственна предшественнику, но уж точно не мне. Благо, в этот раз я смог ее подавить. «У нас вода в щиток хлещет», — спокойно, но настойчиво продолжил объяснять я. «Сейчас весь подъезд без света останется, если пожар не начнется. Вы понимаете, что откладывать это дело нельзя? Не орите на меня», — рявкнула дама. «Да я с вами чуть ли не шепотом разговариваю». «Нет, орете», — продолжала возмущаться диспетчер. «Сказано вам ночью, никто не приедет. У нас одна машина на весь район, и она на аварии. Тазики подставьте и спите спокойно. Утром мастер придет, акт составит». В трубке раздались короткие гудки. Я посмотрел на экран телефона, потом на Макса, который в свете фонарика выглядел совершенно потерянным. «Спите спокойно», — повторил я, и тут же почувствовал, как на лоб упала очередная ледяная капля. «Ну что, Макс, кажется, наш ужин превращается в операцию по спасению имущества. Доставай ведра». «А ты что будешь делать?» — растерялся он. «А я продолжу начатое», — решительно произнес я и вновь набрал диспетчера. Я снова нажал на вызов. Макс в это время с грохотом вытаскивал из-под раковины старое ведро, подсвечивая себе вторым телефоном, который мог сесть в любую минуту. «Да уж, та еще картина. Опять вы?» Взвизгнула диспетчер, едва я успел поднести телефон к уху. «Мужчина, я сейчас полицию вызову за телефонное хулиганство. Я же сказала, аварийка на выезде». Внутри меня снова шевельнулась та самая темная ярость, наследие прошлого владельца тела. Эмоции требовали рявкнуть так, чтобы у дамочки заложило уши, а заодно напомнить ей про статью о халатности и пообещать теплую встречу утром. Но я аккуратно задвинул эту ярость в дальний угол сознания. Спокойно, это не мои мысли. Тем более психотерапевт из будущего знает способ получше пустых угроз. «Послушайте», — я понизил голос. Звучал он почти что как интимный полушепот. «Как вас зовут? Только не говорите что-нибудь вроде диспетчера номер 5. У вас наверняка должно быть имя». На том конце провода возникла короткая пауза. Женщина явно была ошарашена. «Ну, Светлана Ивановна», — буркнула она уже не так воинственно. «Светлана Ивановна, уважаемая», — я театрально вздохнул. «Я ведь прекрасно понимаю, что отрываю вас от дел. Вы же там одна на весь район. Все звонят, все орут, у всех трубы лопаются. А вы ведь тоже человек, женщина, в конце концов. Вам бы сейчас чай пить с бергамотом, а не слушать мои жалобы на мокрый потолок». Вот именно. В голосе Светланы Ивановны прорезались плаксивые нотки. «Смена 12:00, присесть некогда, а тут вы со своими тазами. И я про то же», — подхватил я, кивая Максу, который застыл с ведром в руках, вытаращив на меня глаза. «Я ведь сам врачом работаю. Понимаю, что такое дежурство, когда все от тебя каждую секунду чего-то хотят. Но поймите и меня. У меня тут в соседней комнате медицинский прибор. Дорогой, зараза, казенный. Если на него капнет, меня под суд, а клинику оштрафуют. Помогите почти. Что, коллеги, Светлана Ивановна? Не дайте медицине Тиховолжска погибнуть в луже какой-то там талой воды. Врач, говорите?» Голос диспетчера моментально потеплел. К медикам в провинции все еще относились с суеверным почтением. «А о какой специальности? Психиатр», — честно ответил я. «Так что я ваш главный союзник. Если кто из жильцов совсем с ума сойдет от протечок, сразу ко мне. Без очереди приму». Светлана Ивановна коротко хихикнула. Лед тронулся. Прям как на нашей чертовой крыше. «Ой, доктор, ну вы и заговорили меня». «Ладно, есть у меня одна мысль. Электрик Петрович живет в соседнем от вас доме. Он сегодня не на смене, но за пару сотен. Ну, вы понимаете. Может зайти, щиток глянуть. Если еще трезвый. А по крыше сейчас позвоню ребятам из теплосети. Они мимо вашего адреса как раз возвращаться будут. Попрошу, чтобы хоть брезентом дыру над вами прикрыли. Светлана Ивановна, вы святая женщина. Подводя наш диалог к кульминации, заключил я. С меня шоколадка. Или рецепт на что-нибудь успокаивающее, если нервишки совсем сдадут». «Ой, идите уже, доктор», — кокетливо отозвалась она. «Ждите. Сейчас Петрович придет. Я сама ему позвоню. Он ворчливый, но мастер хороший». Я положил трубку. Макс, все это время стоявший с открытым ртом, медленно опустил ведро на пол. «Док, ты сейчас что? Реально Жека соблазнил?» — прошептал он с благоговейным ужасом. «Я думал, ты ей сейчас угрожать будешь, типа. А ты ее чаем с бергамотом закидал. Вот примерно этим я и занимаюсь на работе, Макс». Я устало улыбнулся, затем подхватил полотенце с кухонного стола и вытер лоб от очередной капли. «Иди в подъезд, встречай Петровича. Я пока ему наличку поищу. Вряд ли он принимает переводом или по карте». Макс вернулся через 20 минут. Вел за собой Петровича чуть ли не за руку. Вид у электрика был такой, будто его только что кирпичом по голове приложили. Другими словами, Петрович был, что называется, в дрободан. Он не шел, а скорее маневрировал по коридору, стараясь не задевать косяки. Я быстро активировал системную диагностику. Объект. Петрович. Эмоциональный фон, желто-розовый. Алкогольная эйфория. Я тут же обратил внимание на его руки. На удивление сухие и цепкие, несмотря на общую расхлябанность электрика. К работе готов, но риск был велик. Не хватало еще, чтобы пьяный электрик самоликвидировался, пытаясь решить нашу проблему. Так стоять, я преградил ему путь к щитку. «Петрович, ты как? Своих от чужих отличаешь? Слышь, доктор!» Петрович звучно икнул, попытался сфокусировать на мне зрение. Видать, Светлана уже растрепала ему, что я психиатр. «Ты это! Лечи своих наполеонов!» — продолжил он. «А провода — это моя стихия. Я с ними на «ты» был, еще когда ты под стол пешком. Ну ты понял, он точно не закоротит сам себя?» — шепотом спросил Макс, испуганно прижимаясь к стене. «У него же искры из глаз полетят. А что со щитком будет?» «Спокойно, Макс», — уверенно сказал я. «У таких людей мышечная память сильнее здравого смысла». Я еще раз окинул электрика взглядом. «Петрович, я тебе посвечу, но если полезешь голыми руками, лично реанимировать не буду. Сразу в морг отправлю». «Понял? Обижаешь, профессор», — буркнул мастер и выхватил у Макса телефон со включенным фонариком. «Ща все в лучшем виде».